Часть четвертая. Вечер. Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок солонины, окорок и разные соленые закуски. И от солонины, очень жирный и вкусный на вид, валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка, полная, белая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами. А кушанье подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности.
«Ох, матушки!» — охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. Испугала до смерти.
В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась. Это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют уже никакой власти. И каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово взыщут. Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением. Она напевала, а за столом грех петь. «Матушка наша, красавица, картина писанная!» начала слащаво причитывать Агафьюшка. «Алмаз наш драгоценный! Народу-то народу нынче приезжала нашу королевну глядеть, Господи, твоя воля, и генералы, и офицеры, и господа! Я в окно глядела-глядела, считала-считала, да и бросила!»
«А по мне? Они хоть бы вовсе не ездили, подлецы!» сказала тетушка.
Она с грустью поглядела на племянницу и добавила:
«Только время провели сиротки моей бедной».
Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник. И это тоже понравилось. Но только одно было неприятно. От изразцовой печки веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом.
«Садись и ты. Чего там?»
— сказала тетушка кухарке. Агафьюшка вздохнула и села за стол. Перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Анне Акимовне стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки, веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины, если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно. И прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди Бога не боятся. Но вдруг вспомнила, что ее брат, Иван Иванович, и Варварушка оба святой жизни и Бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом. Она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был из заводских, и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава Богу, через 2 года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником, пойдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше, к корпусам. Мужчина ничего себе видный. От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотелось замуж. Захотелось сильно, до тоски, к
Кажется, полжизни и все состояние отдала бы, только знать бы, что в верхнем этаже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает по ней. И мысль об этой близости, восхитительной, невыразимой на словах, волновала ее душу. И инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди, и она верила. И, откинувшись на спинку стула, у нее распустились волосы при этом, стала смеяться, а, глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех. Доложили, что пришла ночевать жужелица. Это была богомолка Паша. Или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина лет 50 в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком. Глаза у нее были хитрые и ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Губы у нее были сердечком, за ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали «жужелицей». Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела альтом. «Рождество твое», потом спела «Дева Днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом. «С праздничком», — сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. «На силу добралась до вас, благодетели мои». Она поцеловала в плечо тетушку. «Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. Останься, да останься, Спиридоновна, Ан, и не видала, как вечер настал». Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех из-под лобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги. Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнула Мишенька с снисходительной улыбкой. Первая вышла в короли жужелица, и Анна Акимовна солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики или тютьки, что вызвало общий восторг, а Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще партия. Обе Маши, Варварушка и швейка Марфа Петровна, которые разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое. Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше, девичья или вдовья. «Девка-то красивая, здоровая, крепкая», — сказала жужелица Анне Акимовне. «Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь?» «Что же делать, если никто не берет? А может, дала обет остаться в девах?» Продолжала жужелица, как бы не слыша. «Что ж, хорошее дело, оставайся, оставайся», — повторила она внимательно и ехидно глядя себе в карты. «Так, брат, оставайся, да. Только девы и преподобные-то эти самые разные бывают», — вздохнула она и пошла с короля. «Ох, разные, мать! Одни действительно блюдут себя, словно монашенки, и не синь пороха, а ежели какая и согрешит часом, то измучится вся бедная и осуждать грех. А вот другие девушки и в черных платьях ходят, и саваны себе шьют, а сами-то втихомолку старичков богатеньких любят, да, канареечки мои. Иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои, властвует, кружит его, кружит, а как набрала побольше денег, да выигрышных билетов, так и заколдует до смерти». В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. «Есть у меня одна знакомая девушка такая, врагинь моя лютая», продолжала жужелица, оглядывая всех с торжеством. «Тоже все вздыхает, да все на образа смотрит, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь к ней, а она отдаст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть, и сама читает: «В Рождестве девство сохранила Иси». В праздник даст кусок, а в будни попрекает. Ну, а теперь уж я натешусь над ней, натешусь волю алмазная». Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась. «Да никто меня не берет, Спиридоновна», — сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. «Что поделаешь? Сама виновата, мать. Все ждешь благородных да образованных, а шла бы за своего брата-купца».
«Купца не нужно», — сказала тетушка и встревожилась. «Спаси, царица небесная. Благородные деньги твои промотает, да зато жалеть тебя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет, а сядешь с ним есть, он тебя твоим же куском хлеба попрекает, деревенщина. Выходи за благородного».
Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орехов и красная, сердитая, говорила: «Не надо купца, не надо! А заведешь в доме купца, пойду в богадельню!»
«Тс, тише!» — крикнула жужелица. Когда все утихли, она прищурила один глаз и сказала: «Знаешь что, Аннушка, ласточка моя, выходить замуж по-настоящему, как все, тебе не к чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева, но и в старых девках оставаться как будто детка не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалященького и простоватенького человечка. Примешь ты для видимости закон, и тогда гуляй, малашка. Ну, мужу сунешь там 5 или 10, и пусть идет, откуда пришел. А ты дома сама себе, госпожа, кого хочешь, того любишь, и никто не может тебя осудить. И люби ты тогда своих благородных да образованных. Эх, не жизнь, а масленица!»
Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула:
«Гуляй, малашка!»
«А грех?»
— сказала тетушка.
«Ну, грех!» — усмехнулась жужелица. «Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать — грех, это точно. А любить милого дружочка даже очень не грех. Да и что там, право, никакого греха нет. Все это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю: грех да грех, а сама и не знаю, почему грех».
Жужелица выпила наливки и крякнула.
«Гуляй, малашка!»
— сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой.
30 лет бабочке думала все о грехах, да боялась. А теперь вижу, прозевала, проворонила. Эх, дура я, дура!» — вздохнула она. «Бабий век, короткий век. И каждым денечком дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а уж как стукнет 35 или 40, только и век твоего, пиши конец. Не слушай, брат, никого, живи, гуляй до 40, а потом успеешь отмолить. Хватит времени поклоны бить да саваны шить. Богу свечка, валяй и черту кочергу, валяй все в одно место. Ну, так как же, хочешь облагодетельствовать человечка?»
«Хочу», — засмеялась Анна Акимовна. «Мне теперь все равно, я бы за простого пошла».
«Что ж, и хорошо бы. Ух, какого бы ты тогда себе молодца выбрала!»
Жужелица зажмурилась и покачала головой.
«Ух!
Я и сама ей говорю, благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще», — сказала тетушка. «По крайности, взяли бы мы себе в дом хозяина. А мало ли хороших людей, хоть наших заводских взять. Все тверезые, степенные».
«А еще бы!» — согласилась жужелица. «Ребят славные! Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватаю?»
«Ну, Васе ноги длинные», — сказала тетушка серьезно. «Сухой очень, виду нет».
В толпе около дверей засмеялись.
«Ну, за Пименова? Хочешь идти за Пименова?» — спросила жужелица у Анны Акимовны.
«Хорошо, сватай за Пименова».
«Ей-богу, сватай!»
— решительно сказала Анна Акимовна и ударила по столу.
— Честное слово, пойду. — Ей-богу!
Анне Акимовне вдруг стало стыдно, что у нее горят щеки и что на нее все смотрят. Она смешала на столе карты и побежала из комнаты. И когда бежала по лестнице и потом пришла наверх и села в гостиной у рояля, из нижнего этажа доносился гул, будто море шумело. Вероятно, говорили про нее и про Пименова. И, быть может, пользуясь ее отсутствием, жужелица обижала Варварушку и уж, конечно, не стеснялась в выражениях.
Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале. Ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был 10 час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий. Играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило в голову, не поехать ли сейчас в город кому-нибудь, например, хоть к Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе. Ей хотелось говорить без умолку, смеяться, дурачиться. Но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом во всех комнатах верхнего этажа было тихо, безлюдно. Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый, необработанный голос, потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шепотом романс за романсом, все больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой, со слезами: «Пименов, снимите с меня эту тяжесть». И тогда точно грехи ей простятся. Станет на душе легко, радостно. Наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно. Было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже не доносился гул. Должно быть, там легли спать. Давно уже пробило 10. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь. Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, полежала на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было 12 писем поздравительных и 3 анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий, ужасным, едва разборчивым почерком, жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином. В другом кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в 1000 рублей. В третьем ее бронили за бесчеловечность. Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов, потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала. Ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать в воображении Пименова, но уже ничего не выходило. Пробило 12. Вошел Мишенька уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег 2 свечи. Затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем. «Что вы смеетесь?» — спросила она, заметив на его лице улыбку. «Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова», — сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. «Посадить бы его давеча обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху». У Мишеньки задрожали плечи от смеха. «Он и вилки, небось, держать не умеет». Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова, обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение.
И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, — вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить. Стыд за свои мысли и поступки и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к своему малодушию смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону.
«Вечером опять приходил чиновник Чаликов», — сказала она, зевая. «Да я не посмела докладывать. Уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет».
«Что ему нужно от меня?» — рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой об пол. «Я не хочу его видеть, не хочу!» Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо!
Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышены, благородны. Но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине, то все дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой. Мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что все уже для нее погибло, и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно. Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением, потом и сама заплакала и припала лицом к ее руке. И без слов было понятно, отчего ей так горько. «Дуры мы с тобой», — говорила Анна Акимовна, плача и смеясь. «Дуры мы! Ах, какие мы дуры!» 1893 год.